У нас несколько тем, но во многом выпуск будет посвящен тому, как устроена антиукраинская пропаганда, потому что появилось несколько очень любопытных материалов на эту тему. И тема эта, конечно, огромная, и, конечно, в первую очередь главные пропагандистские ресурсы сейчас это российские телеканалы, большие российские телеканалы. Но сейчас все больше экспертов сравнивает российскую пропаганду в целом с таким слоеным пирогом. Мы об этом говорили, обсуждали уже этот феномен в наших эфирах, знаете, с таким Наполеоном, в котором очень много, как известно, слоев, и порой мы даже не догадываемся о существовании некоторых из них. Итак, сегодня мы поговорим, во-первых, об антиукраинской информации для ленивых. Что это означает, вы узнаете чуть позже. Для ленивых, которые не требуют ничего, кроме воображения. Ресурс «Проверено» — это русскоязычный факт-чекинг. Ресурс выпустил исследование на тему, как кремлевский телеграм-канал создает фейки на основе сводок украинской полиции и прокуратуры. Ну а в заключительной части программы журналистка Луганской реальной газеты, которая пишет о ситуации на оккупированных украинских территориях, расскажет о новом способе пропаганды, создании радиостанций, которые призваны воздействовать на украинских военных. Обязательно дождитесь. Но сначала, как всегда, обзор расследований недели, на этот раз от моей коллеги Лоры Зайцевой.
Как семья русских шпионов-нелегалов с чешским гражданством могла помогать спецслужбам РФ организовывать взрывы в Европе? Что узнали американские издания о приказе об убийстве Навального? Как российские госсми освещают работу предполагаемого преемника главы Чечни? А также, куда вывезли 4 недееспособных украинцев с оккупированных территорий? Дайджест расследований за неделю. The Insider. Семья русских шпионов-нелегалов, проживающая в Чехии, помогала ГРУ организовывать взрывы и отравления в Европе. Как утверждает издание «Инсайдер», Николай и Елена Шапошниковы, проживавшие в Чехии, а позднее перебравшиеся в Грецию, собирали информацию для ГРУ о предстоящих сделках по продаже оружия, помогали устраивать диверсии, в том числе взрывы складов боеприпасов Чехии и Болгарии, а также были причастны к отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гибрева, считавшегося поставщиком боеприпасов для украинской армии. Соответствующее расследование ведут правоохранительные органы в нескольких странах ЕС. У семейной пары было гражданство Чехии и вилла в Греции стоимостью почти 280 тысяч евро. Вилла арендовывалась через туристические сервисы, но, вероятно, использовалась агентурой ГРУ. Как говорится в расследовании, Николай Шапошников работал менеджером в компании IMEX, которая занималась торговлей оружием. А его супруга Елена руководила действиями своего мужа в прямой координации с генералом Андреем Аверьяновым, главой воинской части 29155 ГРУ. Она передавала ему информацию о предстоящих сделках по электронной почте. Елена тайно получила российский паспорт с номером, похожим на номера паспортов членов отряда 29155 для поездок в Россию, утверждается в расследовании. Журналисты выяснили, что в 2015 году Елене и другим агентам отряда, участвовавшим во взрывах складов и отравлении Гибрева, были присвоены звания Героя России. Как утверждает издание, Елена Шапошникова проживает в Греции и заявляет, что ее преследуют из-за русских корней. Запрос об ее экстрадиции Прага пока не подавала. Елена, ее семья, а также российские власти не комментировали расследование. The Wall Street Journal. Разведка США считает, что Путин не приказывал убивать Навального. Американские спецслужбы пришли к выводу, что Владимир Путин, вероятно, не отдавал приказ об убийстве Алексея Навального в феврале, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Аналогичную информацию позже опубликовала газета Washington Post. Публичных комментариев от официальных лиц США на этот счет не поступало. Согласно материалам изданий, оценка США основана на ряде сведений, включая некоторые секретные разведданные, а также на анализе фактов из открытых источников, включая время его смерти и то, как она омрачила переизбрание Путина. The Wall Street Journal отмечает, что этот вывод широко распространен в разведывательном сообществе и поддерживается несколькими ведомствами, включая ЦРУ, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента. В материале газеты говорится, что Вашингтон не снимает с российского лидера общей ответственности за смерть Навального. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с докладом газеты, который, по его словам, содержит пустые рассуждения. Не исключено, что это политическая позиция США для восстановления переговоров об обмене, заявил в своем телеграм-канале директор ФБК Иван Жданов. По его мнению, США сделали такие выводы без должного расследования убийства политика. Также Жданов отметил, что у него нет сомнений в причастности Путина к смерти Алексея Навального. Система. Как российские государственные медиа освещают работы предполагаемого преемника главы Чечни? Расследовательский проект «Радио Свободы» «Система» проанализировала упоминания в крупнейших российских госсми о Абти Алаудинове, предполагаемом преемнике Рамзана Кадырова. Всего журналистам удалось обнаружить 447 текстов и видео с упоминанием Алаудинова за последний год. Это довольно высокий показатель. Например, о Рамзане Кадырове за тот же период опубликовали 1677 материалов. Для сравнения, про депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова те же медиа за тот же период писали 120 раз, про главу чеченского парламента Магомеда Даудова – 80, а про председателя правительства республики Муслима Хучиева – всего 69, говорится в материале системы. Как пишут журналисты, Алаудинов занимает второе место после Кадырова среди чеченских политиков, на которых обращает внимание федеральная пресса с апреля прошлого года. Почему же Алаудинова так активно освещают СМИ? Это связано с его ролью в российском вторжении в Украину, утверждает система. В качестве командира спецназа «Ахмат» он комментировал боевые действия и переход бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в его подразделение. Внимание прессы также привлекло то, что Алаудинов был назначен замначальником главного военного политического управления Вооруженных сил России в апреле 2024-го. Его высказывания цитировались не только по рабочим вопросам, но также по ряду тем, от военной помощи США до терактов в Крокус-Сити-Холл. Ранее о том, что Алаудинов является возможным преемником Кадырова, сообщала «Новая газета Европа» со ссылкой на свои источники. Важные истории. Российский омбудсмен Львова Белова и ее сестра вывезли 4 недееспособных украинцев с оккупированных территорий против их воли. Журналисты «Важных историй» совместно с The Reckoning Project выяснили, что в ноябре 2023 года 4 воспитанников Олешковского дома-интерната вывезли из Херсонской области и привезли в квартал Новые берега в Пензе, где их встретила сестра омбудсмена Львовы Беловой София. Изначально проект «Новые берега» возглавляла сама Мария Львова-Белова, но весной 2023 года младшая сестра София возглавила фонд и стала его исполнительным директором. «Важная история» отмечает, что недееспособность воспитанников может свидетельствовать о недобровольном переезде в Пензу. Эксперт по международному праву, юрист Глеб Богуш в комментарии журналистам уточнил, что международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий независимо от возраста и дееспособности. Как утверждает издание, Александра Данильчука, Анастасию Маматюк, Викторию Маркелюк и Анастасию Яворовскую предупредили о переезде в Россию всего за день до отъезда. Я приведу цитату. «15 числа я еще не знал, что мы едем, а 16-го нам уже сказали, ко мне подошли в комнату и сказали собираться. А куда собираться, никто ничего не говорит». Он также отметил, что их не спрашивали о желании переехать. Однако София Львова-Белова утверждает обратное. На оккупированных территориях им выдали российские паспорта и банковские карты. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Я напомню, что вы смотрите программу «Дистанция». И как вы слышали, Лора упомянула в своем обзоре расследование издания «Инсайдер» о том, как семья нелегалов ГРУ помогала устраивать взрывы и отравления в Европе. Обсудим это более подробно с шеф-редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым. Он с нами на прямой связи. Роман, добрый день.
Добрый день.
Как вообще стало известно об этой семье, о семье Николая и Елены Шапошниковых и о том, чем они занимались?
Ну, о том, что есть такие люди, но сначала, скорее, мужа Николая Шапошникова мы заметили еще несколько лет назад в общениях с, не то, что даже в общениях, а скорее в бизнес-контактах с ГРУшниками, которые получали доступы к складам перед взрывами. То есть мы видели какого-то странного человека, связанного тоже с торговлей оружием, и он вызывал у нас подозрения. И потом уже в какой-то момент мы поняли, что и его жена тоже, скорее всего, участвует в этом бизнесе, потому что мы видели тоже ее странные контакты с другими ГРУшниками, но у нас не было никаких зацепок конкретных до тех пор, пока чешские власти не провели свое расследование уже после взрывов на складах, и они обнаружили взломанную переписку Елены Шапошниковой, в которой она активно общается с генералом Аверьяновым. То есть, судя по всему, именно она была ключевым здесь звеном даже, а не ее муж. Собственно, об этом говорит и сам Емельян Гебрев, с которыми эта пара познакомилась незадолго до отравления. Очевидно, они таким образом как бы прощупывали почву для отравления и налаживали контакты, чтобы подобраться к нему поближе. И Гебрев говорит, что вот когда он с ними общался, тоже Елена Шапошникова явно играла такую ключевую роль, и она там направляла разговор и так далее. Вот, то есть уже потом, дальше, глядя за ее переездом и так далее, мы обнаружили, что она не просто какое-то важное звено, а она активный участник группы ГРУ 29155, и у нее есть российский паспорт, который она скрывала. Более того, это российский паспорт из серии, из той же серии, которая есть у Мишкина и других ГРУшников. То есть это специально зарезервированный номер, там, серия паспортов для ГРУшников. Так что мы сейчас имеем, наверное, первый случай в истории, когда вот это самое главное диверсионное подразделение не просто попалось, а когда там его активная сотрудница до сих пор находится в Европе, и пока непонятно, будет она арестована или нет, но это тот случай, когда, если все-таки этот арест произойдет, то, конечно, это будет, наверное, один из самых значимых уловов западных спецслужб за все последние годы.
А как они вообще получили гражданство Чехии? Насколько я понимаю, они уже на том этапе предоставляли какую-то ложную информацию о себе.
Да, они в 2008 году получили паспорта ГРУшные, но поселились в Европе очень давно, потому что Николай Шапошников, он изначально военный инженер российский, и он служил в Чехии сначала как военный, а потом как бы его изгнали из армии, до сих пор непонятно, по-настоящему его выгнали, или же это была специальная операция для того, чтобы потом он смог попросить уже там убежище, а он попросил тогда еще в Чехословакии, это было в Чехословакии, политического убежища, как то, что вот его могут преследовать в России. И его супруга, соответственно, как жена уже смогла тоже по этому убежищу сначала просто переехать в Чехию, а затем они после долгой волокиты все-таки смогли получить гражданство. При этом они там в документах врали о своей биографии, скрывали огромное количество деталей, и, ну, чтобы им это гражданство все-таки дали. Но и давать его все равно не хотели. Там мы видим, что вот мы посмотрели просто документы по тому, как принималось решение об гражданстве. Много раз был отказ. Но, по сути, продавили решение о согласии с помощью, в том числе, министра внутренних дел Чехии, который тогда уже оскандалил со своей коррупцией. То есть очевидно, что люди, принимавшие решение, видели, что это очень подозрительные какие-то лица, но через какие-то там знакомства, через коррупцию все-таки продавили, чтобы это гражданство им дать. И какое-то время они, очевидно, были просто такими грушными какими-то нелегалами, которые работали на то, чтобы создать себе биографию, а с 2008 года создается вот это формирование 29155, и вот в этот момент Елена Шапошникова получает соответствующий паспорт, и мы видим, что они очень активно участвуют в деятельности группы, то есть и в подготовке отравления новичком Емельяна Гебрева, и в подрыве складов, то есть там, например, приезжает группа из этих ГРУшников в Европу, они сначала приезжают в Салоники, ближайшая точка к их вилле, где у них была явочная квартира. У них там вот на этой вилле проводят какое-то время, и потом уже выезжают под назначение, чтобы там, не знаю, взорвать склад или кого-нибудь травить. Вот, так что это было просто, как можно сказать, одно из штаб-квартир находился на вилле, которая куплена была за грушные деньги, в которой они физически жили рядом с Салоникой. Угу.
А, кстати, а что сейчас с этой виллой? Она до сих пор функционирует, там на нее не наложены санкции?
Санкций нет, они пытаются ее продать довольно давно уже. Я так понимаю, что при этом, ну не они уже, а она, потому что сам Николай Шапошников несколько месяцев назад умер от сердечной недостаточности на фоне ожидания ареста. То есть тут не очень понятно, насколько эта смерть естественная, но она может быть естественной, потому что если он ожидал ареста и много пил на этом фоне, возможно, это сыграло какую-то свою роль. Вот, но осталась, соответственно, главный герой, да, Елена Шапошникова, как я понимаю, что она до сих пор на этой вилле живет, потому что покупать ее как никто не спешит. Хотя вилла хорошая, я бы купил, если бы у меня деньги были, если честно. Вот, но сейчас вопрос о другом. Сейчас вопрос, вроде как чехи дело закрыли, будет ли она все-таки арестована или нет, потому что сам факт закрытия дела еще не означает, что ее нельзя арестовать за, по обвинению в шпионаже. Но вот пока она в Россию, по состоянию на сегодняшний день, она в Россию еще не вернулась. Так что очень интересно, как будет развиваться дальше эта история.
Вот я как раз хотела спросить, насколько серьезно власти Чехии относятся к этой истории?
Вот власти Чехии, это понятно, что серьезно относятся. Сейчас вопрос в том, насколько власти Греции относятся к этому серьезно, потому что она на их территории. То есть если они сочтут возможным ее арестовать и выдать, то это, наверное, будет, ну, по крайней мере, со времен ареста Бута и Вадима Красикова, это будет такое самое, самое крупное достижение. Я думаю, что это даже важнее, чем Красиков, хотя Красиков прям непосредственно совершал убийство, но он... Он такой серийный убийца, можно сказать, что у него там много людей он их убивал, но в основном он работал до этого по частным заказам. Я не думаю, что у него много какой-то инсайдерской информации про ФСБ. А вот Елена Шапошникова, конечно, знает очень много. И я думаю, что особенно в свете того, что сейчас выяснилось, что 29155 имеет отношение к Голландскому синдрому, я думаю, что, конечно, все спецслужбы мира захотят с ней пообщаться, если она будет арестована.
Но она сейчас, как я поняла, пытается разыграть карту преследования по факту российского происхождения.
Да, ну это типичная довольно вещь. Ну а что они еще могут сказать? Да, на самом деле они попались просто со всеми поличными. И просто на момент, когда производилось следствие, да, и там допросы, ну, ее допрашивали в Греции, соответственно, были люди там от Чехии, как представители, которые на территории Греции ее допрашивали. Когда это все было, не было еще нашей публикации, в которой мы просто номер паспорта ее публикуем, российского, из ГРУшной серии. То есть она, возможно, не знала, что настолько хорошо известно о ее связях с ГРУ. Она пыталась сыграть роль такой невинно обиженной женщины. Поэтому непонятно, как она после публикации будет реагировать. У меня есть, конечно, опасение, что она попытается улизнуть в Россию. И если так, то, конечно, это будет полнейший провал, потому что, ну, повторюсь, это впервые за все годы непосредственно активный участник группы 29155 находится на территории Европы. Она точно знает очень-очень много. Ну, понятно, что вряд ли она прям будет все рассказывать, но просто это актив, который как бы очень сложно заполучить в свои руки. Да, если уж мы говорим о каких-то обменах, да, то это будет, наверное, самый ценный объект для обмена среди всего, что было.
Угу. Я еще забыла уточнить, там же какие-то пересечения были у них и со знаменитыми Петровым и Башировым.
Ну, собственно, Петров и Баширов, они же Мишкин и Чипига, были да. ровно теми людьми, которые взорвали склад в Чехии. Соответственно, вот эта операция была организована Шапошниковыми, которые, ну, соответственно, Петров и Баширов приехали туда с фальшивыми, то есть Мишкин и Чипига, да, приехали с фальшивыми паспортами, но не на эти имена, которые мы все знаем, да, Петров и Баширов, а у одного таджикский паспорт на какой-то Руслан кто-то там, а у второго... румынский паспорт с фамилией Попа, я уж не знаю, это у них такое чувство юмора в ГРУ. Ну, в общем, короче говоря, с этими паспортами они получили доступ к военному складу самого Шапошникова, и на этом складе хранились боеприпасы Гебрева. И, соответственно, они их подорвали. Погибло два человека невинных, совершенно случайных. То есть они, по сути, Шапошниковы были здесь ключевыми организаторами этой операции, а Мишка с Чипигой исполнителями.
С вашей точки зрения, насколько вероятен ее арест, Елена Шапошникова?
Сложно сказать, я думаю, что это скорее вопрос, удастся ли ей улизнуть оттуда, потому что то, что есть какая-то То, что будет такое желание, у меня мало сомнений, но мы знаем много примеров того, как уже даже из-под ареста, из-под домашнего ареста, из Европы сбегали российские завербованные какие-то люди. Вот из Италии сбегал этот сын губернатора, как он там, Ус, да, из-под домашнего ареста. Из Монако тоже кто-то сбегал. Ну, в общем, то есть это можно организовать, особенно когда они могут сделать любой фальшивый паспорт. И у меня вот есть опасения скорее о том, что расслабленные греческие власти, которые никогда не отличались такой большой принципиальностью в сфере ловли российских агентов, вот я скорее переживаю за то, что они окажутся слишком расслабленными в нужный момент.
Можно ли предположить, что сейчас будет появляться все больше таких историй, вскрываться?
Ну, мы на самом деле про именно эту группу 29.155 уже более или менее почти все рассказали, да, то есть мы видим какие-то поездки там 16-го года, еще пару поездок, которых мы не очень понимаем, что это были за операции, то есть там осталось буквально, наверное, если мы говорим про Европу, то 3-4 операции, смысл которых мы не понимаем, и они как раз тоже могут быть связаны с гаванскими атаками, потому что там не всегда жертвы вообще жаловались о том, что что-то с ним происходило, поэтому, возможно, это что-то из этой серии было. Вот. Но будет много других, я думаю, историй. Вот мы сейчас видели, что ловятся российские завербованные, ну, не знаю, можно назвать их агентами, но на самом деле это всякие мафиозные группы, которые работают на российские спецслужбы просто потому, что их попросили атаковать того или иного оппозиционера. То есть сейчас уже новые истории пойдут не про ГРУшников, я думаю, а скорее про вот таких вот завербованных бандитов. Вот уже была история про болгар, история про поляков. В Австрии арестован тоже в этом году был человек, который тоже на спецслужбе на российский работал. Так что такого, я думаю, что будет больше в ближайшее время.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Как всегда, мы разместим ссылку на это расследование в описании к этому видео. Итак, дезинформация для ленивых. Я сказала в самом начале программы, что мы будем много сегодня говорить об инструментах пропаганды, дезинформации. К сожалению, основатель факт-чекингового ресурса «Проверено» Илья Бер с нами не сможет выйти на прямую связь. Вот мы только что об этом узнали, но я все равно расскажу вам об этой публикации. Она весьма любопытная, чтобы вы о ней знали, и ссылку мы также разместим в описании к этому видео. Ресурс «Проверено» пишет о том, как можно генерировать и распространять целый пласт фейков, даже не прикладывая к этому особых усилий. Журналисты «Проверено», исследовали деятельность такого прокремлевского телеграм-канала «Укропский фреш», на который с марта подписались более 30 тысяч человек. И журналисты «Проверено» рассказывают, как все это работает, почему это дезинформация для ленивых, потому что особых усилий создатели этого телеграм-канала к созданию контента и его распространению не прикладывают. Они берут какие-то реальные новости, и текстовые, видео-новости, фото-новости, и потом чуть-чуть меняют текст, добавляют какую-то фразу, которая или меняет все, или усиливает определенный нарратив, и это оказывает определенное воздействие. Вот такой интересный канал «Укропский фреш». Я, например, не знала о его существовании, но очень хорошо описано в этой публикации, как это все устроено, как работает, и разобраны отдельные примеры, разобраны конкретные примеры, так что советую вам это почитать. Но есть и другие способы создания пропагандистского контента и распространения дезинформации, и весьма неожиданные. Украинская «Реальная газета», которая пишет о ситуации на оккупированных территориях, узнала о существовании радиостанции под названием «Жизнь». И эту радиостанцию, оказывается, россияне создали специально для того, чтобы воздействовать на украинских военных в прифронтовых районах. Журналистка «Реальной газеты» Ева Позднякова в течение нескольких дней слушала эфир этой радиостанции. Мы поговорили с ней о том, что ей удалось узнать. Из соображений безопасности мы не можем показать лицо журналистки, вы услышите только ее голос. Скажите, как вы вообще узнали о существовании этой радиостанции?
Военные рассказывали, что как-то раз они услышали на радиоволнах эту станцию, И их поразило, что ну, вот такой вот ядреный контент, направленный на именно на военных, что это не просто ну, обычная радиостанция, uh-huh. а что это целевая категория, именно военная. Было это в Харьковской области еще, кажется, до наступления Харьковского. Они так подумали, что это из Белгорода вещание. Было угнетающее впечатление. То, что если долго-долго это слушать, то можно поверить в то, что там рассказывают.
Где работает это радио?
Работает оно в Харьковской области, в Луганской области и в Херсонской области. Эта трансляция есть не только из Белгорода, но и, скорее всего, из Крыма, потому что оно из Белгорода, оно так не добьет, наверное, до Херсона. Причем в Харьковской области оно как на оккупированной территории, так и на неоккупированной территории. И вот когда на прошлой неделе произошел обстрел Харькова, была телевышка сбита, сломана, то люди на севере неоккупированной части Харьковской области начали слышать российское радио. В том числе это радио «Жизнь». И в самом Харькове тоже, если вот задаться вот такой задачей и вот поискать по волнам, то там тоже его находили. В оккупированном Луганске тоже оно работает. Ну, неоккупированная часть Луганской области, там вообще маленький ее кусочек, и там у нас не было возможности проверить, но, скорее всего, и туда тоже добивают. Ну и если верить сообщениям пропагандистов, их заявлениям, то в Херсонской области она тоже есть.
Как устроен эфир этой радиостанции? Там какие-то шоу, новости, музыка? Как это вообще все выглядит?
Во-первых, творцы этой станции не стали сильно заморачиваться, не сажали человека в эфир. Они записали много текстовых блоков на разные темы. Смысл, общая тема этих блоков – украинский солдат, сдавайся. Житель мирной территории, которую называют временно оккупированной Украиной, жди своего освобождения и не помогай украинскому солдату. Такой главный месседж всей этой станции. Текстовые блоки там есть разные. Там есть такой нарративный блок, когда человек рассказывает о том, что Украина скоро падет, что это война Зеленского, Зеленский обещал, что войны не будет, а она случилась, что Зеленский гонит всех на убой, что ни один сын депутата не пошел служить. Нарративы пропаганды один на один вот так вот наслаиваются. И есть блок такой псевдоисторический. Ну, например, город Луганск основан по велению Екатерины II. То есть очень такая удобная такая псевдоисторическая путинская позиция, когда мы отправной точкой истории Луганска берем повеление российской императрицы и игнорируем то, что было до этого. То, что там казачьи станицы. Ну, то есть всю историю, начиная от палеолита до, собственно, Екатерины, просто игнорируются. И говорят, вот это российский город. И так ну, пытаются доказать, что это российский город. Они, кажется, включают даже каких-то спикеров украинских, ну как спикеров, это чья-то запись на чьем-то стриме, какой-то пророссийский политик, давно уехавший из Украины, вот он где-то на стриме выступал, в каком-то эфире выступал, его берут выдержки и да, это вставляют.
То есть там даже нет ведущих, а просто берется какой-то готовый контент и его фрагменты транслируются в эфире.
Есть просто ну, заранее заготовленный контент, который, кстати, повторяется день ото дня, и там есть старый контент, даже прошлогодний можно услышать, еще вот когда вот Украина готовится к отопительному сезону, но это явно история, которая была где-то в октябре-ноябре прошлого года. Там есть еще истории, когда Залужный был главнокомандующим, там до сих пор рассказывают про конфликт Зеленского и Залужного. Ну, то есть они не сильно заморачиваются, не приглашают кого-то в эфир, там нет ведущего, там есть музыка какая-то российская или иностранная музыка. И вот эти текстовые блоки.
Насколько я понимаю, одна из главных тем на этой радиостанции – это мобилизация в Украине. Как об этом рассказывают?
Ну, сейчас да. Они взяли вот такую болезненную тему и бьют в болевые точки. В их представлении мобилизация – это как вот такая прихоть украинских политиков, которые выполняют приказ Запада воевать до последнего украинца, поэтому мобилизация исключительно, по их мнению, там, насильницкая, ловят как собак и прочие-прочие нарративы. И, естественно, нигде не сказано, что это необходимая мера, что без мобилизации вообще существование Украины под угрозой жизни украинцев, и что, в принципе, легко прекратить мобилизацию, если один отдельно взятый человек в Кремле вдруг решит прекратить войну. Это все очень легко сделать. Но вот мобилизация в их представлении такой вот насильнический, жестокий процесс.
Как освещается американская помощь Украине?
Во-первых, эта помощь запоздалая, она не поможет. Обязательно, что вот поражение неизбежно, и что она в кредит и загонит Украину в кредитную кабалу. Ну, то есть они берут какие-то факты, то, что помощь действительно была с опозданием, это правда, но что она необходима, об этом умалчивается. То, что там часть денег в кредит, это правда, но то, что это такой кредит, который очень легко подлежит списанию, то об этом замалчивается. Вот, то есть такая выгодные выдержки из реальных фактов, очень такие выгодные манипуляции, которые вскармливают населению. В принципе, да, понятно, что на человека, который глубоко вникает в проблему, оно не возымеет результата. Но если находиться вот в таком информационном шуме постоянно, то кто его знает, возможно, результат.
Судя по тому, что вы написали, и судя по тому, что я успела послушать, это какая-то очень грубая пропаганда. Неужели есть вероятность, что она на кого-то воздействует?
Понимаете, в чем дело? Вот конкретно на этой радио «Жизнь» там не только пропаганда, выведенная в российских биолабораториях. Это не она, вот та, которая там боевые комары и все прочее, с них смеются. А тут они взяли антиукраинские нарративы, такие пугающие нарративы, которые есть в украинском обществе, и подняли ее на знамена. Ну вот как мобилизация, да? Ну вот ну, есть люди, которые не хотят служить, и которым страшно. Это логично, что им страшно, это логично, что они там боятся остаться калеками, но на самом, ну, в реальности же не обязательно ты погибнешь на войне, не обязательно ты станешь калекой. Просто бьют в эту болевую точку страха. И поскольку эти настроения есть в обществе, и это обсуждают где-то там в домовых или рабочих чатиках, в каких-то телеграм-каналах, эти настроения, ну, уже есть. Просто эта радиостанция, как самый настоящий ретранслятор, усиливает эти настроения. И эта пропаганда, как на мой взгляд, эффективнее, чем просто какие-то выдумки там Пескова или Захарова, или там каких-то отдельных там служб ФСБ про биолаборатории, про суп из младенцев и распятых детей. То есть это что-то, как мне кажется, что отличается, во-первых, от такого российского продукта стандартного, и что, возможно, оно опаснее.
Используется ли на этой радиостанции украинский язык как инструмент пропаганды, что называется, для достоверности?
Да, есть. Во-первых, они зачитывают, там есть такой жанр «письмо матери», якобы чья-то мама пишет письмо сыну. То есть они не утверждают, что это реальное письмо, они не пытаются что-то фальсифицировать его. Это такое письмо, абстрактное письмо маме, абстрактному сыну, но оно украинское, с вот такими типичными обращениями, типичными украинскими проклёнами, типа «будьте там депутаты прокляты», «пусть там Зеленский подохнет». Очень так эмоционально, и не просто украинский язык как язык пропаганды, но и как эмоциональный вот такой вот образ материнского проклятия. То есть это не просто там вот какая-то выдумка абстрактного человека. А вот они обратились к архетипу матери. У всех там есть мама, вот, а у всех она переживает. И вот они используют этого настроения, которое уже есть. Из украинского там тоже какие-то текстовые блоки у них там, и они зачитывают его, правда, на поганеньком, но на украинском. Не насильно грамотном, но используют это для достоверности, может быть, для большего воздействия.
Удалось ли вам выяснить, кто вообще запускает подобные радиостанции, кто их финансирует?
Во-первых, точно мы не проследили, у нас не было возможности конкретно, кто вот этим занимается, чье финансирование, но на их сайте, у них вот это есть радиостанция, вот она есть в эфире, есть сайт. И на этом сайте есть ссылка на Министерство обороны. Можно перейти на их телеграм-канал. А еще также в августе 2022 года вот эту станцию грузили, точнее, ретрансляторы вот этой станции ставили на бронеавтомобиль «Тигр», отправляли его к линии фронта и, естественно, с санкции Министерства обороны при помощи армии-оккупанта России подгоняли близко к линии фронта и крутили запись «Украинский солдат, сдавайся». Вот, что сопротивление бесполезно, выбери жизнь, прекрати сопротивление, сдайся. Ну, то есть, да, это делалось с помощью Министерства обороны, мы не исключаем, что у этой станции есть государственная поддержка РФ.
Может ли Украина как-то этому противодействовать?
Физически как-то уничтожить сигнал, наверное, можно, уничтожив ретранслятор. Но Украина может это делать, запуская аналогичные свои радиостанции, например, радиостанции или каналы. Но тут есть проблема. На оккупированной территории с 2014 года первое, что сделали оккупанты, это уничтожили украинские трансляции в оккупации. Вот вчера было ровно 10 лет с того, как захватили Луганскую областную телерадиокомпанию. Туда пришли люди с автоматами, приказали журналистам собрать вещи и уйти на выход. Руководство телекомпании тогда ничего не могло этому противопоставить. Частично люди из руководства потом вошли в пул российских пропагандистов, луганских пропагандистов, и организовали вещание на тот момент группировки ЛНР. И украинские телеканалы исчезли из луганского эфира 10 лет назад. И с тех пор они не появились. Украина пыталась как-то запустить трансляцию на оккупированной территории. Это был телеканал «Дом», и он вещал, но он вещал только на неоккупированную часть. И как-то решить проблему, была история с постройкой очень высокой вышки, это не получилось. И на вот таком информационном фронте, на радиофронте, вот назовем его так, Россия доминировала. И сейчас до сих пор украинский сигнал не может пробиться на оккупированную Луганщину, Донеччину, Харьковщину. Ну, насколько я знаю, сейчас нет такой украинской какой-то станции или телеканала, который бы это делал, который бы пытался воздействовать, например, на российских военных. Я знаю, российские есть радиостанции, так называемые оппозиционные, которые вещают на оккупированную территорию. Но тут я уже не могу сказать, их конкретно я не изучала. Но да, у Украины, не знаю, сколько есть возможностей, есть, ну, могла бы она это делать. Но если нет радиостанции, то есть телеграм-каналы, есть телеграм-боты от СБУ, от ГУР, от других структур, где российский солдат может сдаться в плен. И насколько я знаю, украинские военные тоже применяли ту же тактику, тоже включали запись с предложением сдаться. Вот близко к линии фронта, в момент какой-то вот критический, тоже, да, они включали такую же радиозапись, с таким же предложением российский солдат сдавался.
Журналистка «Реальной газеты» о том, как работает пропагандистское радио «Жизнь». Ссылку на статью вы можете найти в описании к этому видео, как всегда. Я напомню, что вы смотрели программу «Дистанция». Каждую неделю в среду мы обсуждаем самые интересные журналистские расследования и исследования недели. Я Ксения Туркова. До встречи через неделю.